Я глубоко вдыхаю аромат тропических лесов. Склянки, пробившие 4 часа ночи, возвещают окончание моей вахты, данной мне в качестве последнего испытания. Внизу, в кают-компании, меня ожидает холодный ужин и графин замороженной водки. Масло потрескивает в лампе, раздаются размеренные шаги офицера на вахте, а вокруг тишина. Чудесная тишина военного корабля на рассвете, полная глубокого значения, проникнутая величием Вселенной, дарящая посвященным прозрение. Трудно себе представить, что там где-то есть Россия, что где-то позади остался император, царская семья, дворцы, церкви, парады, казаки, величавая красота отягощенных драгоценностями женщин. Я вынимаю из бокового кармана маленький конверт, в котором находится карточка. Лучшие пожелания и скорое возвращение. Твой моряк Ксения. Я улыбаюсь. Она очаровательна. Когда-нибудь, может быть, конечно, если император не будет настаивать, чтобы его дочь вышла замуж за иностранного принца. Во всяком случае, Ксении еще нет 12 лет. У нас все впереди. Я только что начал кругосветное плавание, которое будет длиться 3 года, после чего я должен получить следующий чин. Пока же я всего только мичман. То, что я великий князь и двоюродный брат государя, ставит меня в особое положение и может вызвать неприязнь моего начальника. На борту корабля он мой неограниченный начальник, но на суше он должен становиться предо мной во фронт. 2 очень элегантные дамы в одном американском баре в Париже были поражены, когда увидели, как русский командант, внушавший им страх, вскочил при появлении в зале молодого человека без всяких отличий. Мне достаточно было намека, чтобы все общество подсело бы к моему столу. Но я не пошевельнулся. Я был слишком занят в Париже, чтобы следить за Эбелингом. Мне казалось, что он сам опоздает на поезд в Гавр и проведет эти 3 года не в плавании, а за кулисами театра Фоли Бержер. Эбелинг – первый лейтенант на крейсере Рында. В день нашего отплытия он дал честное слово моей матери, что не будет спускать с меня глаз во время нашего пребывания в таких современных Вавилонах, как Париж, Гонконг или Шанхай. Над этим обещанием у нас подтрунивали все офицеры, так как знали способность Эбелинга, что называется, садиться в лужу. Его голубые глаза и открытое лицо вызвали доверие в моей матери, но оказалось, что те же самые его свойства были причиной более чем радушного приема во всех странах, у берегов которых бросала якорь Рында. «Не забывайте, что я дал свое слово ее императорскому высочеству не спускать с вас глаз», — говорил он мне, заказывая 5-ю рюмку коньяку с содовой. «Поэтому вы должны быть около меня, куда бы я ни шел и что бы я ни делал». В ответ на это я усмехался. Пока что я мог противостоять искушениям Эбелинга. Рио-де-Жанейро должно было быть нашей первой экзотической стоянкой. Гавань, равная по красоте лишь портам Сиднея, Сан-Франциско и Ванкувера. Седобородый бразильский император, обсуждающий неизбежное торжество демократии. Тропическая тайга, хранящая в своих недрах жизнь первых дней сотворения мира. Тоненькая девушка, танцующая под звуки «Ла Палома». Эти четыре образа будут для меня всегда связаны со словами «Бразилия». Тот, кто отведал воды Бейкоса, вернется в Стамбул, утверждают турки. Я с этим не согласен. Я отведал этой прославленной воды и не испытывал желания вернуться в этот вертеп европейского порока и азиатской лени. Но я бы дал многое, чтобы еще раз пережить радость при виде прекрасного Рио. На берегу меня ожидала каблограмма из Санкт-Петербурга, в коей было приказано сделать официальный визит Дону Педро, императору бразильскому. Был январь, самый жаркий месяц в Южной Америке, и император жил в своей летней резиденции Петрополис, высоко в горах. Единственным способом сообщения туда был старомодный фуникулер, шедший зигзагами по высокому склону горы.